Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшняя наша программа будет посвящена сталинизму. У нас в студии гость, эксперт, историк Ирина Владимировна Карацуба из Московского государственного университета. По телефону у нас Владимир Львович Файнберг, литератор православный, автор замечательной биографии отца Александра Мени, с которым он дружил много лет. Владимир Львович у нас и как православный, но прежде всего как человек, который о сталинизме знает не понаслышке, потому что человек 30-го года рождения. И у нас по телефону в первой половине передачи есть возможность будет Валерия Ильинична Новодворская. Тема сталинизма для нее своя, так что опять же будет о чем поговорить. Тема сталинизма приобрела значение общественное в этом году в связи с тем, что Европейский парламент принял резолюцию, в которой уравнял как тоталитаризм нацистский, так и тоталитаризм сталинистский. И назначил 23 августа, день подписания пакта Молотов-Риббентроп, или лучше говорить Сталин-Гитлер, днем памяти о тоталитаризме 20 века. Теперь что до христианской точки зрения. Здесь вспоминается польский случай. В Польше долгое время сопротивлялись коммунизму как атеистической идеологии. И только с 70-х годов польская интеллигенция стала бороться с коммунизмом как с античеловеческой идеологией, тоталитарной. Поняла, что атеизм в коммунизме второстепенная черта. И поэтому сосредотачиваться на этом не стоит. Применительно к России это означает, Сталин начинал, если брать 29-й год как год формирования сталинизма как такового, с разрушения церкви, колоссальное гонение на церковь 29-го года. Но с 43-го года он привлек церковь на свою сторону, Московскую патриархию, и хотя потом репрессии продолжались, но они были довольно двусмысленны. Сталин формировал послушную себе русскую православную церковь. Он точно так же дрессировал, отправляя одних в лагерь, а других в роскошные особняки, адвентистов, старобрядцев, иудеев, мусульман. Но поскольку Россия преимущественно православная страна, то понятно, что в основном мы говорим о православии. И православию досталось много с барского плеча. Особняк в чистом переулке, пайки, охрана, все это сохраняется и по сей день, за казенный счет довольно много перепадает. В этом смысле можно говорить о Сталине как о благодетеле православия, но православие ведь прежде всего христианство, поэтому было бы странно и невоспитанно судить о сталинизме по тому, сколько досталось православным, и взвешивать, что больше отобрано или дано. Надо смотреть в корень. Что такое сталинизм? Я бы здесь предложил для начала, для затравки, такое определение. Сталинизм – это использование любых средств для достижения единства. Что я имею в виду? Ведь и Троцкий, и Ленин – большевики, и Бухарин. Однако же именно Сталин, и именно начиная с середины 20-х годов, реорганизовал всю жизнь страны под лозунгом единства, борьба с уклонистами, борьба с расколами, правыми и левыми. В миниатюре это повторялось в церковной жизни. И так это и продолжалось. Бухарин тоже не подарок судьбы и для церкви, и для России. Тем не менее, вот этого у него все-таки не было. И в этом смысле, когда сегодня спорят о том, нужно ли в школе, церкви преподавать катехизис, сторонники говорят, что нужно, чтобы сохранить единство страны, люди должны знать свою веру. Противники говорят, нельзя, потому что это будет религиозная рознь, и единство страны порушится. Мне кажется, что и в том, и в другом случае это сталинизм, как ни странно, потому что высшей ценностью для обоих спорящих сторон остается единство страны, а не то, можно ли ребенку капать на мозги в школе, пользующего беззащитностью. И это никого не волнует, мне кажется, а волнует вот единство страны. Единство – это высшая ценность. И в порядке рабочей гипотезы я бы предположил, что все прочие стороны сталинизма как-то вытекают из этого. Но это для затравки. А давайте-ка мы спросим мнение, как я уже сказал, человека, который сталинизм знает не понаслышке, Владимир Львович Файнберг. Прошу вас.
Я, слава богу, не был в тюрьмах. Сталинизм не коснулся своими репрессиями моих родителей. Я прошел все эти ступени от пионера до комсомольца. И как человек, переживший войну в детстве, я был счастлив тем, что я живу в этой стране, и никакого гнета я не чувствовал, так как был такой же, как и миллионы людей, которые шествовали за красным знаменем. Отразделение наступило позже, это был страшный крах, примерно, значит, где-то до всяких этих 60-х годов, когда я вдруг увидел, что люди все становятся одинаковыми, что люди неискренни, что каждый мечтает хоть какую-то сделать карьеру, подлизываясь к партии. Все это было омерзительно. Я написал письмо Сталину. Мне было тогда 16 лет. Я был все-таки не таким глупым мальчиком, чтобы написать обратный адрес на конверте. И я ему все сказал. Мало того, волей судеб моя мама, будучи врачом, непонятно как и когда, получила в подарок от жены Сталина фотографию семейную, групповую, где были вокруг Сталина сгруппованные объедки семьи Аливуевых и семьи его первой жены. И я вложил в это письмо эту фотографию, написав, что она принадлежит ему по праву, Сталину. И я написал, что так жить невозможно, и что я вот молодой парень, и то, что он и написал еще, что он допускает в отношении себя колоссальное разливанное море лжи и восхвалений, и что это кончится все очень плохо для страны, а может быть и для него. Это было первое и, может быть, единственное мое такое активное выступление. Я, вольно или невольно, я всю жизнь задумывался о том, что с нами произошло. И когда сейчас вот я слышу, что сравнивают Гитлера и Сталина, то хуже. Я убежден, что сравнивать их нельзя. Это неправильно. Потому что я вот человек с еврейской фамилией, прожил при Сталине всю свою молодость. И сейчас говорю по радио «Свобода», жив и здоров. При Гитлере бы этого со мной не случилось.
Говорил Владимир Львович Файнберг. Еще раз замечу на всякий случай, передача наша не столько о Сталине, сколько о сталинизме. Действительно, вот это различие двух тоталитаризмов бросается в глаза, потому что евреям родятся, а, скажем, аристократам – это классовое различие. В этом смысле сталинизм, он как бы не насилует человеческую природу. Но это ошибка, мне кажется, потому что и Гитлер видоизменял понятие еврей так, что евреям оказывались люди, не чувствовавшие, не бывшие евреями, а с другой стороны Сталин назначал кулаками или аристократами людей, которые никоим образом не были в социальном отношении кулаками или аристократами. Это был чистый произвол. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
9 августа исполняется 10 лет с того дня, как Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы правительства России. Как оценивают россияне итоги его деятельности за это время? Об этом в программе «Общественное мнение» в воскресенье 9 августа. Участвуют директор Левада-центра Лев Гудков и политолог Дмитрий Орешкин. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Итак, сталинизм и православие. Слово Валерии Ильиничне Новодворской.
Сталинизм – это прежде всего державность в квадрате, в кубе, в четвертой степени, когда интересы государства настолько превыше интересов личности, что их и не видно. Именно эта заставка, именно этот признак и привлек господина Путина, поэтому он потихонечку занимается реабилитансом, реабилитирует Сталина, к сожалению, вместе с патриархом Кириллом в четыре руки. И мы только что слышали весьма своеобразную точку зрения человека, который жил при Сталине и сделал такой интересный орг-вывод на основании своего личного выживания, что весьма, надо сказать, эгоистично. Если я выжил, то, безусловно, Сталин лучше Гитлера. Надо сказать, что тот, кто выжил при Гитлере, мог бы привести такой довод, что, вы знаете, я верил в Гитлера и состоял в Гитлерюгенде, правда, никаких преступлений не совершил, поэтому не был осужден в Нюрнберге, но я не был репрессирован ни разу, потому что я действительно не был подпольщиком, не занимался антигитлеровской пропагандой, и меня не трогали. А если бы я жил при Сталине, где гарантия, что вместе с многими верными сталинистами, которые кричали «Ура!» и «Да здравствует!», меня бы не поставили к стенке. Так что, если бы мы спросили кого-нибудь из выживших при Гитлере, то он мог бы сказать это. Но я думаю, что не нужно спрашивать людей, у которых личный опыт и личные интересы превалируют просто над здравым смыслом и нормальными суждениями, а надо просто сразу вспомнить, с чего начиналось христианство. Христианство начиналось с того, что первые христиане отказывались совершить маленькую процедуру. От них не так много требовали. Пожалуйста, принеси жертву кесарю, скажи всем вслух, что ты веришь в Цезаря, и иди дальше, делай что хочешь. В Риме в этот момент было множество культов, и зиде поклонялись, и каким-то тамузам и другим азиатским богам. Чем отличались от всех христиане? Почему они пошли на съедение львам? Потому что только они отказывались приносить божественные почести Цезарю и говорили, что это нехорошо, что Цезарь не бог, что это земной владыка. Кесарю Кесарева, Божие Богу, они отказывались служить государству, потому что культ Кесаря был культом государства. Не сотворить себе кумира из светской власти. Вот сталинизм – это как раз такое идейное построение, такое устройство, при котором государство может тебе приказать все, что угодно, и ты будешь с большим энтузиазмом публично делать все, что угодно, и уклониться нельзя. Как вы думаете, почему у нас здесь отец Яков очень хорошо говорил о единстве, как о абсолютно антигуманной, античеловеческой философии? Почему одна из партий у нас называется «Единая Россия»? Потому что мы все еще живем под благостной сенью сталинизма, но уже не нужно лагерей.
Говорила Валерия Ильинична Новодворская. Я прошу прощения, времени у нас в передаче не очень много, и я бы хотел спросить присутствующую в студию Ирину Карацупу. Итак, видите, сходство разных тоталитаризмов 20 века, от Кореи, Китая и до Германии с Россией, оно несомненно. Но есть различия. Культа Гитлера, подобного культу Сталина, как ни странно, в Германии не было. Это отмечал историк Ален Безансон, который поэтому сравнивал нацизм с ветхозаветным периодом в жизни человечества, потому что не было культа Моисея у евреев, культ Творца прежде всего. А вот сталинизм он сравнивал с новозаветным периодом в развитии христианской религии, потому что культ Сталина – это именно культ личности, культ Мессии, культ Спасителя. И мы видим, что и в современной России вот этот культ личности, которая должна быть всегда, она может называться премьером, президентом, патриархом. И на фотографиях недавнего визита святейшего патриарха Кирилла на Украину, там фотографии людей, которые тянут к нему руки, паства, совершенно в нацистском приветствии, к сожалению, такие вот ассоциации возникают. Какая, на ваш взгляд, связь между тоталитаризмом и вот этим странным кумиротворением из вождя?
Вы знаете, у меня вот есть одна история из жизни, несколько соображений. Я постараюсь коротко. История из жизни случилась со мной совсем недавно, где-то приблизительно полгода назад, когда я пришла в храм для того, чтобы послужить в литургии, причаститься, и увидела, что служит священник, у которого вот, ну, как бы исповедь, фильтр перед причастием. Да, есть такой подход у нас в церкви. Ну, замечательно. Я рассчитывала увидеть другого священника, увидела этого. Как говорится, каяться всегда есть в чем, да? Пошла каяться. Он меня слушал. Очень достойный протоиерей, человек, вообще очень неплохой священник, да? Еще при советской власти, начавший свой путь ко Христу, пострадавший из-за этого и так далее. Он меня слушал, потом мне говорит: «А вы кто?» Я говорю: «В каком смысле?» Он говорит: «Ну, по профессии». Я говорю: «Историк». «А, историк», — сказал он. И как-то, знаете, через 3 минуты наш разговор перешел на Сталина. Да, причем батюшка защищал ту точку зрения, что, значит, при Сталине было много хорошего. Вот фундаментальную науку не гробили так, как сейчас. Иначе, когда я услышала, что при Сталине было много хорошего, я решила, что все-таки пора напомнить пастырю про заповедь «не убить». Да? Я просто вот не выдержала, да, и со свойственной мне некоторой такой решительностью сказала: «Да, отец такой-то, но ведь ей же заповедь «не убий».
Это не решительность, это наглость. На исповеди священнику.
Простите, отец Яков, я согласна, каюсь, это наглость.
Так.
Вот, но меня поразил ответ. Он на секундочку задумался, да, а потом говорит: «Ну, это не главное», — сказал он. И продолжал дальше про Сталина. Вот, понимаете, после вот этого переживания полугодовой давности, повторюсь, священник неплохой, да, вот, я подумала: вообще, как же мы все дошли до жизни-то такой, а? И в связи с этим вот у меня какие соображения. Знаете ли, вот я как историк хотела бы поговорить, может, это тема для отдельной передачи, да? Во-первых, Сталин до Сталина, да? Вот помните, был такой лозунг: «Нашей Родине 60 лет», в 77-м году висел, да? Это же вообще убийца, да? 60 лет Родине, да? А я вот, например, глубоко уверена, что это все родом где-то из Ивана III-Ивана IV, да? Затем Сталин после Сталина, да? Вот включая нынешнее время. Также, вот я помню, в свое время слышала лекцию Роберта Такера, и он говорил о том, это замечательный американский историк, автор, пожалуй, первой научной биографии Сталина, он говорил, что у него есть видение 30-х годов без Сталина, что было бы без Сталина, да? И вот тема, которая меня ужасно волнует, это народ против Сталина. Не за, а против. Вот недавно ко мне пришли, после одной из моих лекций, подошли ко мне члены молодежной правозащитной группы и сказали: «Вы знаете, а вот вы скажите мне, пожалуйста, нам, пожалуйста, а у нас вообще было какое-нибудь сопротивление Сталину?» Я говорю: «В каком смысле?» А они говорят: «Ну, вообще, кто-нибудь сопротивлялся? Вот мы знаем там про пиратов Эдельвейса, про Белую Розу, да, про то, как в Германии сопротивлялись. А у нас?» Вот, я говорю: «А вам что, вот ни одно имя не приходит на ум?» Они говорят: «Нет, а что, были?» Да, вот до какой степени мы, да, вот это все не знаем. Я как-то сходу назвала и имена Шаламова и Мартемьяна Рютина, но и потом стала говорить, что было там множество безымянных, неизвестных там восстаний, там и крестьяне. Вот. Они смотрели на меня с такими вытаращенными глазами. То есть идея о том, что Сталину и всему этому жуткому режиму кто-то мог сопротивляться, да, она для них явно была какой-то такой в новиночку идеей. Вот это для того, чтобы понять глубину поражения на самом деле, да? А Я боюсь, отец Яков, что я с вами и согласна, и не согласна, вот когда вы говорите, что сталинизм – это прежде всего вот эта вот дурная идея единства. Да, конечно. Вот эта вот идея единства государственного, национального, партийного – это вообще такой темный двойник идеи соборности, да? Вот. И это, конечно, неисчислимое количество бед. Но ведь так вот, если начать разбираться и учитывать эту временную перспективу, да, вот режимчик, которым Москва все себе подчинила еще в 15-16 веке, на чем был основан? А. Единство власти и собственности. Да? Значит, при Сталине тотальное огосударствление экономики. Да? А Б. Ну, как бы сращивание партийного аппарата с государственным. Ну, там в средние века было немножко по-другому. Жесткий контроль над всей публичной сферой и жизнью, и над культурой. Да, тотальная идеологизация культуры. Подсистема насилия, огромная, пронизывающая все. Это что, при Сталине родилось у нас? И не при Петре Первом, согласитесь, да? И, в общем-то, очень далеко-то мы от этого не ушли, да? Очень уж прям так далеко. Пытались. Попытки были, да, так сказать, склоняем голову перед памятью героев, да. Некоторые вон герои сейчас в суде сидят, да? Вот. Но мало что из этого получилось. Поэтому проблема серьезная.
Говорила Ирина Карацуба. Я не могу не дать все-таки слово хотя бы кратко Владимиру Львовичу Файнбергу. Во-первых, потому что ему крепко досталось от Варии Ильиничны. Во-вторых, потому что, на мой взгляд, это письмо Сталину – это акт сопротивления.
Конечно.
И я думаю, что, выслушав нашу передачу, кто-то с благодарностью в архивах Лубянкин сделает, наконец, помету около этого письма, который, думаю, хранится.
Конечно.
Что автор такой-то. Владимир Львович, есть что сказать на минуту?
Я могу сказать только одно, что я очень уважаю Валерию Ильиничну за весь ее бесконечно продолжающийся подвиг. Но существует некоторая болезнь, которая называется бешенство правды матки. И в таких выражениях невозможно дискутировать.
Владимир Львович, а на ваш взгляд, все-таки отличие сталинизма от всех других репрессивных периодов российской истории? Главное?
Главное то, что это прикрывалось сладчайшими словами о коммунизме. Интересная вещь. Вот пишут, говорят без конца о том, что в Советском Союзе был социализм или даже коммунизм. Не было никакого социализма, о котором, по крайней мере, писал Маркс, и тем более коммунизм. Никаких фабрик рабочим, земли крестьянам никто и не думал отдавать. Это было нечто другое. И в этом вся беда, что свихнулась интеллигенция, которая пишет и говорит, что это был социализм.
Говорил Владимир Львович Файнберг. Лицемерие как специфика сталинизма. И здесь, пожалуй, Владимир Львович что-то нащупал, потому что при Николае Первом или Втором такого не было разрыва. В чем смысл лжи как структурного элемента жизни целой страны? Давайте мы об этом, о других чертах сталинизма продолжим разговор после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Россия не откажется от признания независимости Южной Осетии и Абхазии, заявил российский президент Дмитрий Медведев. В субботу он наградил медалями военнослужащих, участвовавших в российско-грузинском вооруженном конфликте в августе прошлого года. В Грузии, Южной Осетии и России сегодня вспоминают жертв конфликта. Партия «Яблоко» будет участвовать в выборах в Тульскую областную думу. Во главе утвержденного в субботу списка кандидатов – депутат областной думы Сергей Филатов. Ранее «Яблоко» сформировало список кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму. Его возглавил лидер партии Сергей Митрохин. Москва, Петербург и Нижний Новгород занимают первое место в России по числу нападений на почве ксенофобии, сообщили правозащитники. В Молдавии четыре партии, получившие большинство в парламенте по итогам досрочных выборов, сформировали правящую коалицию под лозунгом «За европейскую интеграцию». Своей главной задачей они назвали «Восстановление в Молдавии правового государства». В Казахстане главный редактор газеты «Алма-Ата-Инфо» Рамазан Есергепов приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал его виновным в незаконном приобретении секретных материалов и разглашении служебной тайны Комитета национальной безопасности республики. Ирак запросил у Ирана информацию о 3 гражданах США, задержанных иранскими властями при пересечении границы. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари обсудил эту тему с иранским послом в Багдаде. О подробностях беседы не сообщается. В Иране начался суд над еще одной группой участников июньских протестов оппозиции, сообщили местные СМИ. Первый процесс, на котором судили около 100 человек, состоялся неделю назад.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная сталинизму. В программе участвуют Владимир Файнберг, Ирина Карацуба. Нам можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 2212. И предыдущую часть нашей программы мы закончили на теме лжи. Как отмечал французский историк Ален Бизансон, коммунизм, в отличие от нацизма, более соблазнителен, и в этом смысле штука, пишет Бизансон, более дьявольская, потому что он делает дурными хороших людей, он лжет о хороших людях, и он делает дурных людей хорошими. Он меняет все нравственные оценки, он запутывает человека. Романист Артур Кеслер назвал один свой роман «Слепящая тьма», потому что это пока он пытался выразить чувство человека, с которым начинает играть в эти игры сталинистские. Как сломали отца Дмитрия Дудко в 1977 году, когда ему в тюрьме в КГБ начинал объяснять, что его антисоветские проповеди, они вредны для России. И поэтому даже если он говорит правду, лучше лгать, но зато это будет полезнее стране. Может быть, именно ложь выводит нас на еще один признак сталинизма, точнее, на еще один термин сталинской и сталинистской пропаганды – прагматизм. Вот отец диакон Андрей Кураев, ныне крупный функционер Московской патриархии, говорил о Сталине, цитирую: «Это был сложный человек, прагматик, и иногда хотелось бы, чтобы подобные прагматики были сегодня у нас во власти». Конец цитаты. Прагматизм, мне кажется, в русской культуре всегда включает в себя признание: «Да, я лгу, но это для блага дела». Вот что такое прагматизм, но, возможно, я не точно интерпретирую. Слово Ирине Карацубе.
Ну, вы знаете, вот, значит, во-первых, по поводу лицемерия Николая Первого. Да почему же? Вы вспомните Екатерину, которая там уверяла Вольтера и западных корреспондентов, что крестьяне каждый день имеют в супе курицу, а некоторые стали предпочитать индейок с недавних времен, да?
Но она уверяла Вольтера, а не крестьян.
Хорошо. А Николай Первый графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу на вопрос о том, что ему нужны инструкции, как управлять третьим отделением, как известно, достал из нагрудного карманчика белый платочек и сказал: «Вот тебе инструкция, утирай слезы вдовам и сиротам», да? И мы знаем, как они утирали слезы вдовам и сиротам, вот, как они продолжают это делать. Поэтому эта система не может без лицемерия и без лжи, это ее закваска, да? И что касается прагматизма, слова отца протодиакона уже, Андрея, да, Кураева, да, они, конечно, абсолютно чудовищны и возможны только в нашей стране, где не было ничего подобного Нюрнбергу. Вообще вот эти все, вот, а в Сталине было что-то хорошее, да, а в сталинизме было что-то положительное, значит, Ахматова уже давно про это сказала, да, что когда я слышу, что вот там Сталин был великий человек, ну, там многие погибли, но он там выиграл войну или что-то в этом роде, я, говорит, все время вспоминаю, что как если бы мы про кого-то сказали, что он, конечно, людоед, но он очень хорошо играет на скрипке. Вот хватит уже этих играющих на скрипке людоедов. Это абсолютно безнравственно все. И то, что это звучит из уст служителя церкви, но только показывает, вот, простите меня, цену нашей церкви, ее служителям, некоторым, потому что есть и другие, да? Так злобно. Извините, пожалуйста, но я не могу этого слышать, да?
Говорила Ирина Карацуба. Давайте дадим слово слушателям. У нас звонок из Москвы. Иван, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот вы знаете, я все никак не перестаю удивляться тому, что Россия, ну, в Советском Союзе в свое время прошла такой сложный период, и вот совершенно я не чувствую никакого желания проанализировать, а что же было и почему же все это случилось и так далее. Ведь, понимаете, без этого анализа мы не сможем и не можем дальше жить. У меня такое ощущение, что вот благими намерениями дорога в ад мастится, потому что мы и дорогу не туда прокладываем, мы и дорогу не умеем строить. Вот намерения-то были прекрасны, коммунизм и прочее, но ведь это же было все искусственное построение, а мы же не в состоянии познать мироздание, поэтому мы не можем претендовать на то, чтобы строить правильные дороги. Спасибо.
Спасибо, Иван. Еще раз скажу, сталинизм не совсем то же самое, что коммунизм. Особенно отчетливо это очевидно в наши дни, когда сталинизм есть, а о коммунизме никто уже не заикается. Сталинизм соединен с как бы рыночной экономикой. И в этом смысле в сталинизме для христианина страшен не призыв к общности имущества. Сами христиане первые коммунисты. И в течение веков коммунизм был именно христианской концепцией. Но одно дело единство имущества, а другое дело разрушение личного пространства. Комканье всех в один какой-то пластилиновый клубок. Это все равно, что ликвидировать монашество, запретить молиться наедине и обязываться молиться только публично и всех молиться одними и теми же словами. В этом смысле я соглашусь с Ириной Владимировной, что прототипом сталинизма, при том же Николае Первом, да и Втором, было, скажем, попытка уничтожить старообрядчество, насадить религиозное единомыслие. И не случайно Щедрин это высмеивал многократно. У нас есть звонок из Москвы. Владимир Иванович, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, настолько я знаю историю, настолько мне преподавали историю, обучаясь в школе и в остальных учебных заведениях, что биография Сталина у нас неразрывно связана с церковнослужительством. Он где-то там какую-то духовную семинарию заканчивал. То есть он был некий на каком-то минимальном уровне церковнослужителем. Скажите мне, пожалуйста, в контексте визита вот этого Кирилла на Украину был поставлен вопрос об анафеме от Сталина как фигуры, как человека, как Божье создание? Или это будет дальнейшая узурпация вот под этой формой сопредельного государства?
Спасибо. Да, Владимир Иванович, я даю справку. Церковь не подвергает анафеме уже умерших людей. Они перед Богом стоят и Богом судятся. Иосиф Виссарионович был отпет иерархами Русской Православной Церкви. Отпет, говорились какие-то торжественные слова, цена которым была невелика, и это были слова лживые. И вот теперь вопрос, то, что это были лживые слова, это достоинство тех людей, которые их произносили, или это возведение в квадрат и в куб лжи как принципа жизни?
Но за 12 лет до этого отпевания, да, он был провозглашен первоверховным вождем народа, да, вот осенью 41-го года во время молебна в Елоховском соборе московском. И это, значит, как бы многолетие ему провозглашал диакон Иаков Абакумов, родной брат, да-да-да-да-да, родной брат вот того самого. Значит, вот от сталинского будущего министра госбезопасности, значит, вот от этого никто как бы не отрекся, да, никто не покаялся, вообще делал вид, что этого не было, а это было, да, потому что первоверховными в Русской Православной Церкви у нас только апостолов Петра и Павла называли, а в 41-м году, то есть Сталин стал первоверховным. Что нам теперь с этим делать? Не знаю.
Ирина Владимировна, давайте так, я, пожалуй, займу оппозиционную точку.
Давайте.
И скажу так. Владыка Кирилл, когда он был на Украине, начал защищать Сталина, говорить, что вот гитлеровский режим человека ненавистнический,
а сталинский просто репрессивный.
Просто репрессивный. Да. Владыке Кириллу выкручивали руки, от которых люди, от которых он зависел и зависит по сей день, люди, обладающие огромной секулярной властью, финансовой властью и так далее. Они напомнили ему свою программу, в которую осуждение Сталина не укладывается. И после довольно горячих антисталинских речей весны этого года владыка Кирилл был вынужден сделать некоторый разворот на 180 градусов.
И не он один.
Но я хочу говорить о сталинизме, а не о личности владыки Кирилла. Вот возьмем совершенно как бы не церковных людей. Обсуждают закон о катехизисе в школе журналист Леонид Радзиховский и Игорь Яковенко. Леонид Радзиховский говорит, пустите Русскую Православную Церковь в школу. Это единственная реальная сила. Русская Церковь порочная, коррумпированная, но это сила реальная. Нет, говорит Игорь Яковенко, нельзя, потому что православие, оно в любой стране мира подавляет личность. И я сейчас не анализирую, кто из них хоть сколько-нибудь знает историю и позволяет себе говорить, что православие всюду подавляет личность. И отмечаю логику их мышления. Должна быть сила, которая воспитывает нравственность. Одному такая сила видится в русской церкви, другому видится, не знаю, в союзе журналистов, но исходный посыл один – не человек и Бог, не человек и семья, не сын и отец, а винтик ржавый, который надо на наковальне расплющить, отполировать, отникелировать, и мы ищем силу, реальную силу. Но человек ни для Яковенко, ни для Радзиховского такой силой не является. И вот в этом, мне кажется, еще одна родовая черта сталинизма.
Да, я тут вспомнила, опять же, все-таки что-то меня образ Ахматовой не отпускает. Вспомнила слова Николая Гумилева, Ани Ахматовой. Да, Аня, когда я начну пасти народы, задуши меня, да? Вот это вот стремление пасти народы, да, да, это черта сталинизма, и это российская черта.
Да хоть бы Гумилев хотя бы лично боялся начать пасти народы, как кто-нибудь из великих, типа Брюсов. Вот. А это люди не хотят сами пасти, но они зовут пастухов. Приходят, как всегда, волкодавы. У нас звонок из Владимир из Тульской области. Владимир, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я вот, вот раньше говорили, значит, Святая Русь, народ богоносец. Так вот, почему же этот богоносец, как только большевики захватили власть, начали уничтожать церкви, устраивать костры из священных книг и икон. Священников уничтожать начал, хотя вчера только ходил в эту же церковь и крестил там детей и там все прочее. Откуда такая лютая ненависть-то появилась? Объясните, пожалуйста.
Да, Владимир, даю справку. Ненависть началась уже после февральской революции, когда 90% людей перестали ходить в церковь, начали жечь помещичьи имения, и ненависть была вызвана несправедливостью. Причем несправедливость причиняли одни, а выливалась ненависть совсем на других, потому что грабили крестьян и насиловали крепостных девок отнюдь не Александр Александрович Блок и не его отец, юрист Варшавского университета, а сожгли имения именно Блоков. Вот это надо помнить всякому грешнику.
А я как историк могу рассказать одну историю из жизни, из воспоминаний. Я только, к сожалению, забыла имя вот человека, который написал эти воспоминания. Это был профессор, да? И он в 19-м году ехал в теплушке, спрятавшись там, переодевшись. И в эту теплушку он там на какой-то третьей полке ехал. Ввалились красноармейцы, которые немедленно стали пить и хвастаться своими подвигами. И вот он все это слушал, слушал со своей третьей полки и не выдержал. Понимая, что это смертельно опасно, он свесился вниз, и одному молодцу, который особенно много рассказывал про то, как он зарезал, перерезал, он сказал: простите, пожалуйста, молодой человек, а вы Евангелие когда-нибудь читали? На что молодой человек абсолютно честно ему ответил: да мы его не читам, да мы ему только крышку целовам. Да? Вот к вопросу о народе богоносце, да кто читал-то, да, и кого церковь наставляла-то, да?
Говорила историк Ирина Карацуба. Владимир Львович Файнберг, я хочу задать вам провокационный, как всегда, вопрос. Вот вы довольно легко так Валерию Ильиничну отодвинули. Вы знаете, вот мне кажется, еще одна черта сталинизма – это легкость в истреблении или, может быть, лучше сказать, в отвержении людей. То есть не годится миллион человек жить в России, мы их истребляем. Нужно переселить 20 миллионов крестьян в Сибирь, мы их переселяем. Хотим всех чеченцев туда – пожалуйста. Хотим всех литовцев сюда? Пожалуйста. Легкость. С той же легкостью в современной церкви, к сожалению, не только в православной Московского патриархата, в современной церкви пришел человек в храм, ходи. Чем-то не понравился настоятелю, пошел отсюда, ты здесь не нужен. И точно так же архиерей может обойтись с почтенным, убеленным сединами протоиереем, выгнать его, потому что место понадобилось какому-нибудь новому молодому фавориту. То есть цена человеческой жизни и пребывания очень невелика. Владимир Львович, вы и как литератор, и как все-таки верующий человек, вот как вы объясните эту черту, и как бы вы сказали с этим бороться, потому что Сталина нет, а вот эта легкость в отвержении людей, как мы видим, она жива.
Вы знаете, вот замечательная женщина, которая сидит с вами в студии, она и сказала, что ищут как бараны вождя. Вот а парадокс заключается в том, что люди приучились к тому, что они ничто, что она толпа. И эта толпа ждет и видит, и снится ей какой-нибудь новый очередной руководитель, который эту толпу поведет. Вот эта потенциальная такая страшная вещь, она и содержится и во всей этой проблеме со школами. Если в классе сидят дети, скажем, 5 или там 10 национальностей, и каждому из них будет преподаваться какая-то своя история религии, то как они по выходе на звонок, на переменку, станут смотреть друг на друга? Если раньше это была ватага детей, связанных возрастом, связанных, может быть, местом, где они живут, то теперь это будет работать на разделение. Что бы там ни было, это факт. И людям не дают самим вырасти, как вырастает яблочко на яблоне. Оно само покрывается румянцем. Оно само набирается сока. Оно, конечно, зависит от окружающей жизни. Но дайте ему самому как следует вырасти и сформироваться. Обстановка вокруг, конечно, должна быть другая.
Говорил Владимир Файнберг. Я еще раз вспоминаю его друга, отца Александра Меня, который с 35-го года и который вырос в обстановке. Именно отец Александр Мень вспоминал однажды, что еще совсем маленьким ребенком, по-моему, он говорил 6 или 7 лет, однажды на 7 ноября он вышел на улицу и вдруг увидел в колодце дома высоко в небе огромный на черном небе освещенный портрет Сталина. И он считал, что это его детское переживание было одним из ключевых в его жизни, которое определило не веру, верующим он был с колыбели, а определило его неприятие всякого насилия в человеческой жизни. Я прошу прощения за Владимира Львовича и некоторую его экспансивность, потому что у него дочка как раз в том возрасте, когда президент России собирается учить детей религии. У нас звонок из Москвы, Вера Ивановна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Ну, это вообще очень сложный вопрос, следует ли просвещать детей, потому что вот к вопросу о том крестьянине, который там не целовал, но не читал, и других, которые там рубили иконы, это вот, как вы говорили в прошлой передаче, там, не помню, чьи слова, действительно, они крещены, но не просвещены.
Лескова слова, если не просвещать, Николая Лескова.
Да, ну, то есть, если не просвещать, ну, какие вырастут, вот такие вырастут. Ну, у меня вопрос скорее не к Карацубе. Вот сталинизм вообще у Сталина был основной инструмент владения страной и кройки, так как он хотел. То есть хотел так краил, хотел это краил. Это страх. Разъедающий страх, у кого явный, у кого подспудный страх. Он этим пользовался. То есть страна находилась в страхе. У всех душа разъедалась, и все боялись. И поэтому было и доносительство, и много всякого негативизма. Стойкости стойких таких было единицы, можно сказать. А вот у гитлеризма, у него, вот просто я не знаю, не читала нигде, не слышала, при его концлагерях, которые сжигали миллионы людей, вот такой же был страх в народе, тоже так же разъедалось? Или там что-то другое было? Спасибо.
Ну, вы знаете, справедливый ответ будет и да, и нет. Но вот если судить, например, по художественной литературе, да, если, скажем, вспомним роман «Фаллады», «Каждый умирает в одиночку», да, вот, и сравним с, скажем, повестью Лидии Корнеевны Чуковской «Софья Петровна», да, кажется, она называется, ну, тут никаких принципиальных отличий мы с вами не найдем, да. А, есть монография, недавно переведенная на русский язык, я, к сожалению, опять же, забыла имя исследователя немецкого, она называется «Совесть нацистов». Это вот как они воспитывали, да, и промывали мозги. А если вспомню, вот какая-то очень короткая фамилия. Дин Кунц, кажется, что-то в этом
да,
роде.
Да, Кунц. Это Кунц, исследовательница, да. Монография вышла как часть ее оксфордской диссертации.
Угу. Вот там, вот к вопросу нашей слушательницы, вот там как раз механизмы brainwashing, промывания мозгов, и воспитывание вот совести, в кавычках, нацистами, там очень хорошо рассмотрены. Но я каких-то вот таких вот, честно говоря, принципиальных отличий от нашего опыта, кроме апелляции к идее, так сказать, крови, расы, да, вот этой всего, я так особенно не вижу.
Я позволю себе дать такую справку. Во-первых, книжка, автор книги Клаудио Кунц, немецкая исследовательница, но работает в Англии. Там самое интересное, Кунц показывает, что антисемитизм вовсе не был главным в нацистской пропаганде. Вплоть до 1939 года Гитлер вообще не касался этой темы. И я бы сказал так. Германия глубоко разделенная страна. Католические регионы земли и протестантские. Боялись ли? Ну вот чего боялся будущий папа Бенедикт XVI Ратцингер, как он сам признается, что его лишат стипендии. Вот максимальный страх. Знаменитый католический кардинал Кёльна, который сопротивлялся нацизму, укрывал евреев, организовывал антигитлеровские демонстрации своих прихожан в 43-м году. Ему не было ничего. И многие немцы, вспоминали так, что даже в вермахте на фронте солдат мог, скажем, не пойти расстреливать, его бы не осудили, он бы оставался на фронте. В России такое было бы невозможно. В этом смысле сталинизм, система, которая насаждала страх, конечно, в несравненно большей степени. И трагедия в том, что немцы не знали о концлагерях, их специально потом американцы водили посмотреть, и те ужасались, они говорили: «Мы не знали». В России, чтобы не знали о депортациях, о расстрелах, о концлагерях, ни одного такого человека
Яков,
не было.
А моя мама мне до конца своих дней говорила: «А мы ничего не знали».
Я думаю,
моя замечательная мама.
Я думаю, это активное состояние нежелания знать, активная ежедневная работа по очистке горизонта своего сознания от бесконечных сигналов, которые посылаются вокруг. Но, может быть, я здесь слишком сурово сужу, простите. У нас звонок из Мордовии. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, братья и сестры, православные христиане.
Здравствуйте.
Насчет Сталина, это страшный трагедия 20 века. Этот великий антихрист, враг народа, изверг и, простите за слово, так можно сказать, и он поедал детей, миллионы детей в каждом семье, вот в Мордовии примерно по всей России, в каждом семье умирали дети от голода, от холода. И во время войны, и после войны, до 1953 года, когда он подох. Я сказал, слава Богу, чтобы его бы быстрее, как говорится, парализовало и кто-нибудь бы убил. Но он сам собой убился, как говорится, от своих грехов, от кровожадности и многих преступлений. Он самый преступник 20 века. Гитлер намного лучше. Он построил для своего народа жизнь, социализм пускай. А Сталин построил ад, казнь и мор, как...
Да, вот я еще про что хотела напомнить. Вы знаете, конечно, никто не снимает со Сталина и с его соратников ответственности, но вот я хотела бы напомнить, что известные законы об истреблении инвалидов и умственно неполноценных людей в Германии были приняты Гитлером тоже не сразу, а только после того, как ему написал папа вот такого ребенка-инвалида, который попросил санкции, да, вот, на то, чтобы это было сделано. Да, этот сюжет рассматривается вот в этой книжке Кунц. Понимаете, вот что называется, свет изнутри встретился со светом извне, да? Вот личная ответственность каждого, да? И кто порождает Сталина, Гитлеров и прочих тиранов и мерзавцев, да? А мы с вами где? Я хочу напомнить стихотворение Карамзина, которое очень любил цитировать Натан Яковлевич Эдельман, да? Про Древний Рим. «Кроме убийц и жертв не вижу никого. Жалеть об нем не должно, он стоит лютых бед, несчастья своего. Терпя, чего терпеть без подлости, не можно». Да?
Говорила Ирина Карацуба, я скажу так, демонизация Сталина, мне кажется, на сегодняшний день одним из признаков сталинизма. Это проекция, вытеснение, Сталин ужасный преступник, но это все равно...
Но мы-то что... другие, да?
Но мы другие, как логика немцев в первые послевоенные годы. Это все Гитлер, это все эсэсовцы, это все члены НСДАП, мы ничего не знали. И сказать, что Сталин великий антихрист... Антихрист не может быть великим, антихрист по определению ничтожество. И вопрос в том, нет ли этого ничтожества, этого вакуума, антивещества в человеке, который искренне ненавидит Сталина. И я тогда все-таки Владимира Львовича Файнберга еще раз спрошу, не сравнивайте ранов 20 века. Ведь Сталина не считали людоедом. Его апологеты считали и считают, что Сталин волкодав. И мне кажется, что одна из черт сталинизма – это отрицание в человеке человеческого. Ты не человек, ты выродок. Бухаринские – ты выродки. Вы тараканы, как писал один из современных православных миссионеров о американских проповедников. Вот как колорадские жуки из Америки в Россию, так вот американские баптисты на нас ползут. А раз они жуки, значит, можно с ними, как с жуками. Так что это проблема как раз увидите в Сталине человека. Владимир Львович, я не очень много упрошу.
Алло.
Да.
Я не очень понял ваш вопрос.
Вы считаете, что... Вот я считаю, мне кажется, что демонизировать Сталина и описывать его как великого преступника – это тот же культ личности наизнанку.
Конечно.
Важнее сказать, что Сталин человек согрешил, но и любой из нас имеет в себе сталинизм. Вы бы как бы сказали о сталинизме в себе?
Вы знаете, я скажу не о сталинизме в себе, потому что мне не хочется на себя хулк класть. Я как-то в его в себе не чувствую, пока не начинаю спорить с женой.
Ага.
А у меня была такая замечательная знакомая бабушка из Вологодской области, из села Никольский Торжок. Вот это было средоточие, сердце народа, которое страшно переживало. И говорил такие слова, что такие, как Сталин, позорят русский народ. И было плевать, что он грузин там или не грузин. И говорил, что те, которые кричат на евреев жид, позорят русский народ. Но мы, русские, всегда были добрые и всегда сироту к себе призывали, и ему, сироте, было где голову преклонить. Вот такая была бабушка.
Спасибо, Владимир Львович. У нас звонок уже, видимо, последний, очень кратко, из Челябинска. Вадим, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот вы знаете, какое-то смешение понятий у нас. Вот Сталин, Екатерина. Но это настолько разнородное явление. А то, что Сталин не лучше Гитлера, это определенно.
Вадим, я благодарю вас за краткость вашего выступления. Еще раз напомню, сегодняшняя программа с христианской точки зрения была посвящена сталинизму. В ней участвовали по телефону Валерия Ильинична Новодворская, Владимир Львович Файнберг. В студии нашим гостем была Ирина Владимировна Карацуба, вел программу Яков Кротов. И все-таки еще раз скажу, может быть, с излишним упорством, проблема сталинизма именно в том, что он сохраняется по сей день внутри каждого, к сожалению, я боюсь, человека, может быть, и не только русского. Но проблема именно в том, чтобы стать таким русским человеком, как вот описал Владимир Львович, и чтобы Евангелие, чтобы вера стали частью русскости, и даже более того, чтобы русскость стала частью веры. Всего вам доброго, да сохранит вас Господь от всякого зла.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская Федерация оклеветана. Никакой агрессии Российской Федерации нет.
Потерпевшие убеждены. В обвинительном заключении масса неустранимых...
Данные граждане причастны к убийствам сотрудников правоохранительных органов.
30 часов назад Юнали и я были в тюрьме в Северной...
Чтобы не допустить повторения трагедии Хиросимы и Нагасаки, мы должны...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.